Монахиня Иулиания Денисова. Монахиня Иулиания Денисова, насельница Свято-Елисаветинского монастыря, город Минск. 45 сумок, 35 пар обуви, шкаф косметики, собственная отдельная квартира. Ешь, пей, веселись, а в душе крик. Я так больше не могу. Ирина Денисова, знаменитый на всю Беларусь регент, ушла в монастырь на пике успешности. Вырастила троих детей, добилась признательности в мире музыки, добилась всего. О ней даже сняли фильм «Регент», а через несколько лет вышел уже второй фильм «Инокиня». Наш рассказ о том, как пришла к монашеству женщина, о нем никогда не мечтавшая. Эпиграф. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. Жизнь по плану. Когда рассказываешь о себе, все равно получается о нем, о монастыре. Какое может быть теперь разделение? Конечно, оно бывает, когда возвращаешься мыслями в прошлое, но вообще я чувствую, что с годами, проведенными в монастыре, все больше отождествляешь себя с ним, говоришь «мы, монастырь». В фильме «Инокиня» вы сказали, что и не думали о монашестве, а решились на него вдруг. За 3 дня. Что произошло в эти 3 дня? Мне приходилось на этот вопрос много раз отвечать. Как так? Не собиралась, а тут засобиралась. Я до сих пор не знаю, как же это правильно объяснить. Те 3 дня были верхушкой айсберга. К этому действительно шла всю жизнь. Сейчас мне, словно сквозь прозрачное стекло, стала видна вся моя предыдущая судьба, как подготовка к этому окончательному событию. Были моменты, когда я шла в прямо противоположном от Бога направлении. Знаете, теперь я думаю, что Господь дает возможность выбора, некую вариативность каждому человеку. Человек все время норовит сойти со своего пути и соскальзывает в грех. Господь его ловит там, ищет для него другую дорожку, как навигатор. Вот ты его настроил, он тебя ведет, а ты вдруг возьми да сверни куда-то в сторону. Навигатор предупреждает, вы ушли с маршрута, потом ищет, 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 и раз, нашел, поверните направо, через 400 метров поверните налево, выводит тебя другим путем к цели. Так и Бог. Причем Он таков и с некрещенными людьми, людьми, не знающими Его. Так с вами и произошло? Да. Моя душа всегда была ищущей, еще с юности. Ловить промысел Божий я пыталась, даже будучи неверующей, некрещенной. Хотелось какой-то чистоты. Откуда мне было тогда знать, что такие категории не живут в греховном существе, которое Бога не знает, не обращается к Нему, живет только собой? Все эти «я» уже с детства накладывают свой отпечаток. Родилась я в обычной советской семье. И надо сказать, что мы с братом выросли в прекрасной обстановке. Нас растили в любви. Пожалуй, единственным, кто у нас дома молился, была моя бабушка-крестьянка. Каждый раз, когда она ночью застывала на коленях, мне становилось неудобно, стыдно. Но что она такое делает? Бога же нет, это постыдное что-то. А сейчас думаю, что благодаря ее молитве многое в моей жизни произошло. Вторая моя бабушка, папина мама, закончила Варшавскую гимназию и была учительницей литературы и русского языка, директором школы, очень интеллигентным человеком. Она меня и воспитывала на высоких нравственных принципах. Учила, что нужно делать людям добро, что все люди хорошие, то есть заложила основу. Вообще, во времена моего детства и юности такие настроенность, доверие к людям были повсеместными. Незнакомые люди разговаривали друг с другом не настороженно, а охотно. В автоматах с газировкой стакан ночью стоял, и даже пьяные не воровали. Было много хорошего. Наверное, поэтому Бог и многих из нас, когда это стало возможно, сразу стремительно привел в церковь в 1980-90-е годы, такой массовый исход Израиля из Египта, из плена. Примечание. События, описываемые в библейской книге «Исход», связанные с массовым выходом израильтян из Египта, где они находились в рабстве под предводительством Моисея. Мать Иулиания образно сопоставляет пленение народа Божьего языческим Египтом с той несвободой, которая сохранялась в атеистическом СССР в отношении религии. Конец примечания. Как вам тогда представлялось ваше будущее? Я уже в юности очень точно знала, как сложится моя жизнь до самого конца. И до 1980 года жила этим будущим. Знала, что окончу школу, поступлю в вуз в Ленинграде, моя мама там училась, стану музыкантом, приеду работать обратно в свой лицей, потом выйду замуж, у меня будет трое детей. В общем-то, так и случилось. Просто Бог слышит, ты просишь, Он тебе даст. То есть все мечты сбылись? Это были не мечты, скорее прагматичное представление о том, какой должна быть жизнь. Наверное, если бы удалось хлебнуть страдания, было бы все по-другому. А у меня жизнь складывалась благополучно, поэтому я верила советским ориентирам. У вас творческая профессия. Мечтания о славе не было?
Нет.
Я никогда не мечтала стать звездой. Хотя, казалось бы, абсолютный слух, одаренность. 6 лет училась музыке в спецшколе, и мне все давалось легко, без многочасовых занятий, как у других. Но еще ребенком я грезила об одном — встретить любимого и до конца жизни прожить с ним. Правда, не знала, что любовь требует ухода, взращивания. Только когда стала верующим человеком, постепенно начала понимать, что любовь — это не чувство, а состояние, которое не зависит от того, есть ли человек на твоей орбите, в твоем пользовании, в твоей собственности или нет. Ты все равно можешь любить его без надрыва. Это качество любви мне, конечно, тогда было недоступно. Я его нашла сейчас, наконец. Оно настолько вбирает в себя все остальные виды любви, и любовь материнскую, и любовь дочернюю, к родителям, и любовь к родине, и любовь к искусству, и любовь к мужчине, все. Когда нет необходимости расчленять это на разные любови, это такое счастье. Тем не менее, у вас сложилась большая семья. Да, внешне все было прекрасно. Мы с мужем познакомились во время учебы в консерватории. Вместе вернулись работать в Минск. Он был очень харизматичным музыкантом, выделялся своим талантом. Наша семья считалась образцовой в музыкальных кругах. И поэтому, когда она вдруг через 13 лет развалилась, люди плакали. Они не могли поверить этому. Можете себе такое представить? Не верили. Да и я до последнего не могла поверить в происходящее. Как это я разведусь? Ведь у меня должна быть исключительно мирная, идеальная семейная жизнь. По гордыне, так думалось. На самом деле взаимные непонимания, глубоко зашедшая отчужденность с мужем, начались очень давно. И во мне самой уже было много червоточин. Грех ведь не виден, особенно когда его тщательно скрываешь, но изнутри он тебя подтачивает. Крах семьи стал для меня трагедией. Представьте, человек и Бога еще не нашел, и опоры в семье лишился. Тебе 32, 33 года, ты еще молодая, но уже есть трое детей, которых надо растить. И понятно, что в таких обстоятельствах у тебя другой личной жизни быть не может. Даже то, что вы с мужем в 1989 году крестились, не спасло брак? Мы-то крестились, но на жизни семьи это никак не отразилось. Молиться, обращаться к Богу мы не стали. В фильме «Регент» рассказывается, что самый тяжелый год был после вашего крещения. Как вы думаете, почему так случилось? Так часто бывает у людей, пришедших к Богу в сознательном возрасте. Понимаете, даже если человек в детстве крещен, но к Богу не обратился, дьявол его не трогает. А зачем? Он и так его. А вот когда тот начинает задумываться серьезно, когда враг видит, что упускает человека. Ведь цель дьявола — убить, а для начала — совратить с пути поиска Бога. А Господь тоже человека ищет, всегда. И когда тот отзывается на Божий зов, эта встреча и происходит. Но я еще не сказала Господи в тот момент, когда крестилась. Нужен был действительно очень страшный год после крещения. Дорога через оккультизм. Что было во внутренней жизни до того, как вы пришли к вере? Творчество, загнанное внутрь. Вообще хороший вопрос. Чем можно жить, когда не знаешь Бога? Какой внутренней жизнью? Какая-то тайная жизнь души и поиск смысла были? Внутри трагедия, поиск, неудовлетворенность. Все не удовлетворяло. У вас никогда не было соблазна подменить смысл жизни детьми, работой? Смысл жизни в детях, в служении, в работе — это все земное. Душа-то чувствовала, что она не отсюда. Но сформулировать это не могла. Поэтому искала, где только возможно. А в начале 1990-х, как всегда происходит на сломе эпох, вдруг стало очень популярным вызывание духов. Оккультизм, астрология, всплыли имена Блаватской, Рерихов. Буквально через месяц после того, как я приняла крещение, мне предложили абонемент в школу астрологии Павла Глобы. Никто не знал толком, что это такое, но интеллигенция часто покупается на такие штучки. Дьявол понимает социальное устроение человека и действует в той терминологии, которая тому близка. В моем случае это было такое избранничество. Это для избранных. Какой-нибудь рабочий с завода не поймет, а ты же не кто-нибудь, ты высококультурный человек. Вы не чувствовали подвоха? У оккультных учителей все очень тонко. Во-первых, они всегда ссылаются на правильные вещи. Например, говорят о необходимости любить своего ближнего, избегать ссор. Во-вторых, они косвенно дают понять, что это, мол, одна из областей божественного знания. Даже в церковь нас отправляли свечки ставить, и Евангелие лежало на столе. Ну так и бесы веруют и трепещут. Вопрос не в этом. Вопрос был в том, как сделать так, чтобы человек из духовного мира предпочел не Бога. Сейчас я вижу, что вся эта теория шита белыми нитками. Например, понятно, что духовный мир состоит не только из ангелов света, но и из падших ангелов, бесов. А вот это замалчивалось, об этом говорить не любили. Но почему люди покупались? Потому что там была какая-то своя, как бы, правда. В этом и состоит искусность дьявольских ухищрений, чтобы к правде подмешать ложь. И все было очень серьезно, продумано, поставлено на хорошую научную основу. Мы составляли гороскопы, занимались хиромантией, а к тому времени, как у моего младшего сына Игната был обнаружен рак почки в последней стадии, мы проходили медицинскую астрологию, коррекцию здоровья по гороскопу. Какая злая ирония. Вроде бы учились лечить людей, а собственные дети заболевали. Да. Мои дети очень страдали от всего этого. Они переболели чуть ли не всеми болезнями, какие только есть. Все больницы Минска были мне известны. Я почему-то, вот удивительно, не связывала это со своими занятиями астрологией. И даже еженочные кошмары, а ведь я спала только с включенным светом, да еще с ножом под подушкой, не послужили сигналом. В какой-то момент к ножу добавился молитвослов. Я выучила «Отче наш» и, просыпаясь от кошмаров, повторяла молитву. Наверное, душа интуитивно начинала понимать, что здесь спасение. Неужели и тут вы не увидели противоречия? Мне казалось, это временно. Еще чуть-чуть я найду какой-то философский камень, и все эти беды пропадут. Самая большая загадка в жизни моей на сегодняшний день — как Господь меня вытащил из этого всего. Я последовательно шла в противоположном от церкви и Бога направлении. Но сейчас я знаю, что искала именно Его. Просто не там. Астрологический этап моей жизни был самым нагнетающим и подводящим к какой-то катастрофе. Я ее чувствовала всем своим существом, знала, что нечто страшное должно произойти. За 3 недели до своего обращения к Богу я написала такое стихотворение. «Мое сердце. Сердце спит в оковах скуки. Видно, так ему уютней. И ничто его не тронет, не освободит от плена, ни раздумья о печальном, ни известия о тайном, даже смерти лик ужасный ото сна его не будет. Я от сердца отделилась, вот живу, пою, стенаю, причитаю, как торговка, о всеобщем равнодушии. Растреклятым спящим сердцем, ничего не ощущая, не мечтая, не страдая, зная все уж до могилы. Как легко мне притворяться, что в груди огни и бури, это мне труда не стоит, все обманываться рады. Знаю, с сердцем беспробудным, с онемевшую душою я накличу столько горя, сколько прежде не знавала. Знаю, беды не ошибки, их исправить невозможно. Где же тот, кто не позволит злому сердцу умереть? Это было в начале декабря 1991 года. А через неделю я узнала диагноз Игната. К Богу меня привела болезнь сына. Это совершенно точно. Это была последняя кнопочка, на которую Господь нажал. А какой момент был переломным? Почему вы обратили внимание на православие? Вы знаете, я думаю, это был момент, когда Бог меня свел с моими старинными школьными подругами Ольгой и Еленой, с которыми мы не виделись к тому моменту уже лет 6-8, и вдруг они мне стали сниться. Я видела их во сне в каких-то чистых водоемах. Вокруг сосны, прекрасный пейзаж, чистая-чистая вода. Они только, омывшись в этой воде, идут мне навстречу, зовут меня за собой. Я говорю: «Сейчас, сейчас», но мне что-то мешает. И так я до водоема и не могу добраться. Такой сон. Вообще, конечно, сны очень опасная материя. Это та ниточка, за которую враг может подергать. Приснился сон, ты всем рассказываешь. Мне такой сон приснился. А Лукавый стоит за плечом и говорит: да, ну жди. Завтра тебе точно такой же сон приснится. Мы сами себе подстраиваем эти ловушки. Сейчас в монастыре навыкаешь не обращать на сны внимания, не запоминаешь, никому не рассказываешь о них, совершенно презираешь эту неизведанную даже святыми людьми область. И сновидения стали совсем другими, легкими, забывающимися. Разве не бывают и сны от Бога?
Разумеется,
но это редкость. Ты же не Пахомий великий, не пророк, чтобы Бог через тебя транслировал миру, где казанская икона зарыта, например. Надо думать о себе поскромнее. А в школе астрологии, наоборот, мы вели дневники снов. Внимание к ним очень приветствовалось. Я тогда доверяла снам, и Бог ко мне через это тоже пробивался. Пойми хотя бы так, раз ты придаешь этому значение. И вот через какое-то время после того сна вдруг мне звонит Лена. Спросить телефон бывшего одноклассника. Наш разговор длился 1,5 часа. Я почувствовала, что сейчас происходит что-то важное. Настолько меня потрясло все, что она мне рассказывала. Как оказалось потом, к этому моменту Лена и Оля уже пришли в храм, причем разными путями, не вместе. Впервые за свои 35 лет я услышала такие слова, как регент, молебен, причастие. А сама рассказала подруге, что занимаюсь астрологией. Они с Олей стали молиться за меня. И это был переломный момент. Я сожгла все свои оккультные книги, приложила очень много усилий, чтобы забыть все, чему меня там научили. Вымаливала Игната, мы с ним ездили по монастырям, к Ефросинии Полоцкой, к Жировицкой иконе Божьей Матери. Маленький, худенький Игнаша, ему тогда было 4 годика, поднялся по ступенькам к этой иконе и стал что-то шептать Матери Божьей. Он не сомневался, что Господь ему поможет. И я тоже ни на секунду не сомневалась. И страшная болезнь отступила. А я через 3,5 года после своего крещения наконец стала жить жизнью церкви. Призыв. Когда вы впервые всерьез задумались о монашестве? Всерьез? Только перед самым уходом в монастырь. А до этого, что вы? Я очень прагматичный человек. Мечтать о монастыре мог Серафим Вырицкий или отец Иоанн Крестьянкин, которых 8 лет благословили на монашество, а монахами они стали после 50. Примечание. Преподобный Серафим Вырицкий, в миру Василий Николаевич Муравьев, годы жизни 1866-1949, иеросхимонах, подвижник, чудотворец, прославлен в лике святых в 2000 году. Желание монашеского пути было у Василия с юности, однако он вынужден был оставаться в миру, стал успешным купцом, создал семью, воспитал детей. Был принят в братию Александры Невской лавры уже в зрелом возрасте, 54 года. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, годы жизни 1910-2006. Священнослужитель Русской Православной Церкви, архимандрит, один из самых почитаемых и мудрых священнослужителей конца XX – начала XXI века. Конец примечания. А мне чего мечтать? Даже когда старшие дети уже подросли, я себе говорила так. Минуточку. Может о монастыре человек рассуждать, если его младшему ребенку 13 лет? Не может. Сейчас я понимаю, что не обязательно сразу быть Серафимом Саровским, что человек, приходящий в монастырь, ничем не отличается от мирянина. Только желанием стать когда-нибудь монахом. Мы что, какой-то избранный народ? В монахи берут каких-то особых людей? А разве нет? Конечно, нет. Конечно, нет. А зачем тогда идти? Что там есть такого? Тайна сия велика есть. С человеческих позиций такой шаг абсурд. Молодой девушке, окончившей школу в центре Минска, разве не абсурдно становиться монахиней, а не поступать в БГУ, Белорусский государственный университет? Абсурдно. Современному человеку это еще труднее понять. Мы никогда не думали, что нам будет предложен выбор в монастырь или замуж, или жениться. А ведь еще каких-то 100 лет назад такой выбор стоял перед человеком. Третьего не было дано. И сколько появлялось монахов? Перед революцией 17 тысяч человек жило только в женских монастырях. Представляете? Многих людей с молодых ногтей воспитывали в вере, благочестии. Например, Силуана Афонского, нашего любимого святого. По словам самого старца, он, живя на святой горе Афон, еще не пришел в меру своего отца мирянина. А тот был простой крестьянин. Вот такие люди воспитывали святых. У нас этого не было. И все-таки необходимость выбора сегодня не очевидна. Верующие люди живут в миру, молятся, ходят в храм и ни о каком выборе не думают. Ведь что-то заставляет сделать такой решительный шаг. Что это? Призыв?
Вот. Вот правильно. Вот слава Богу! К этому слову я и подводила.
В монастырь нельзя попасть без метафизического вмешательства Бога в твою жизнь. Не получится это просто так, по какому-то плану. Воцерковился, ходил в Свято-Елисаветинский монастырь на службы, настоятель такой замечательный, исповедался у него и подумал, а не пойти ли в монастырь? Или по другому сценарию. Сначала побуду белой сестрой в сестричестве милосердия, у нас оно составляет несколько сот человек, ну а потом уж в монахини. Не работают тут сценарии. Нет такого, что из сестер милосердия, как из яйца, со временем непременно вылупляются монахи. Из беленького — черненькое. Совершенно нет. Сестер, которые пришли таким путем, все меньше. А какие мотивы бывают? У каждого человека совершенно по-своему складывается жизнь. Сестре, которая пришла в монастырь предпоследней, 75 лет, а последней — 19. Мотивы, жизнь совершенно разные. Но у всех схоже одно. Мы почувствовали какой-то последний, решительный призыв. Хотя каждый в разных словах это объясняет. Но так или иначе, в этих объяснениях звучит нечто неаргументированное, не сводящееся к чистой логике. Может быть такое, что человек намечтал себе этот призыв. Призыв? Вряд ли. Все-таки у Бога все серьезно. Я, конечно, не вправе за всех говорить, но мне кажется, что в монастырь по ошибке прийти невозможно. Бог это контролирует. Уйти по ошибке из монастыря можно. Если человек попал в монастырь, то это свидетельствует об избрании. Не в высокомерном смысле этого слова, а в евангельском. Много званых, а мало избранных. Господин послал своих слуг созвать друзей на брачный пир. Они отказываются один за другим. У меня жена, только свадьбу сыграли. У меня новый вол, я машину купил, я бизнес открыл. и слуги стали призывать всех, кто попался. И те пошли, хотя не собирались, даже не думали, что их когда-нибудь позовут на этот брак. Но все-таки откликнулись. Как пишет владыка Сурожский Антоний, речь здесь идет о готовности быть призванным. Понимаете? Избранность ведь может быть и на мученичество. Господь не насилует. Он всегда дает человеку возможность выбрать самому. Но все-таки есть люди, которые бросают монастырь, не выдерживают. Здесь тяжелее, чем в миру. В монастыре Бог чуть-чуть больше приоткрывает нам нашу душу. Все механизмы внутренней жизни делаются чуть более очевидными. А это очень трудно и кроваво порой. Внешне ничего сложного нет. Ни в пещере спим, не капает холодная вода на нас, ни на кирпич вместо подушки голову кладем, как Ефросиния Полоцкая. Горячая вода у нас есть, трапеза 3 раза в день, одеты, обуты, живи да радуйся. А внутри такие бури бушуют, что некоторые не выдерживают. Мы понимаем тех, кто ушел, но не пожив в монастыре, этого понять невозможно. Вот родился монах, а прежний человек, Ирина Денисова, умерла. Все, нет ее. И мне 2 годика недавно исполнилось, монашеское младенчество. Представьте, сколько нужно еще пройти, столько впереди этапов становления. Трудно. Начинать приходится сначала. Православный цинизм. Мать Иулиане, вы многие годы работали регентом, вам удалось создать необыкновенный хор. Чем не прекрасная служба Богу и людям в таком качестве? Мне было нельзя оставаться в миру. Моя внутренняя жизнь перестроилась таким образом, что я каждую секунду ощущала: я так жить больше не могу. Я не понимала, почему. Просила Бога, чтобы Он что-нибудь сделал со мной. Я была церковный человек, регент известного хора. Однако наступил период отката, когда прошла неофитская пора. Все утряслось, устоялось, и на меня напал какой-то такой православный цинизм. В чем он выражался? В поведении. Душа вопила, что хочется пожить для себя, при этом удобно устроиться, в меру поститься, в меру правила читать. Я же человек грешный. Благодать отошла. Что могу, то могу. В итоге я много себе позволяла. Видя, что этот вроде православный, но он же себе позволяет какие-то мелкие отступления. А этот тоже. И вот эти все. А чем я лучше? Ничем. Я вообще никто и ничто. Ну и что, если я буду пить пиво и ходить в короткой юбке? Мне и так известно, что человек я грешный, и исправления нет. Какие могут быть иллюзии? Хоть такие утешения пускай будут. Это православный цинизм, а на самом деле гордыня в кубе, высокомерие и двуличие. Если раньше в моем представлении надо было обязательно иметь благочестивый вид, то в тот период я себе сказала: хватит. Не морочь людям голову своей косой, своими длинными юбочками, четочками. Будь тем, кто ты есть. И напялила джинсы, снова стала курить. Средств было достаточно. Частные уроки меня хорошо обеспечивали. 45 сумок, 35 пар обуви, полный шкаф косметики. Я надевала красивые побрякушки и шла в мир. Дети были достаточно взрослые и уже не требовали внимания к себе. Только младший сын жил за мой счет, но и он собирался ехать на учебу в Москву. Так что появилась возможность уделить себе внимание. Свобода замаячила на горизонте. В тот момент мы как раз разменяли родительскую квартиру, и дети нашли мне квартирку в центре Минска, аккуратно остановке 18-го автобуса. Это единственный маршрут, который ходил тогда из города в Новинки, где находится монастырь. Красивенькая квартирка, ешь, пей, веселись. Но не тут-то было. У меня просто накопилась невозможность так больше жить. А потом Господь стал давать подсказки, куда идти дальше. 3 дня. В тот год Игнат поступил в Московскую консерваторию. И вдруг у меня появилась мысль показать ему место, где я молилась за него, чтобы Господь его исцелил от смертельной болезни. Первые годы моего воцерковления были связаны с одним древним монастырем, и мне захотелось сына к этому приобщить. Он сразу согласился. «Маме надо, значит, поедем». И там я разговорилась с одним монахом. Он молодой, а я уже тетя. Поэтому мы могли спокойно, без опаски беседовать. Я вдруг стала расспрашивать его о монашеской действительности. «А это, как называется, а четки зачем? А без четок можно? А бесы нападают? А вот это вам можно? А сколько вы поклонов делаете в день?» Спрашивала, как проходило его детство, как он пришел в храм, как у него зародилась такая мысль идти в монастырь. А он ответил: «Да обыкновенно было», и рассказал, как именно. Мне не хотелось верить. Я-то была уверена, что монахи — какие-то очень особые люди, что между нами непроходимая грань. Но к себе вы еще мысленно не примеривали монашество? Нет, что вы! Я сама не понимала, почему все это меня так волнует. Мы стали переписываться с этим добрым монахом. И однажды он вдруг написал: «И если действительно хотите в монастырь, то надо то-то и то-то». Меня это как гром среди ясного неба поразило. Я подумала: «Стоп, стоп, стоп, минуточку. Кто хочет в монастырь? Это я хочу в монастырь?» С этой мыслью сходила на работу, пришла, перечитала письмо. И вдруг, знаете, как химическая реакция на твоих глазах происходит. Был стакан с жидкостью, в него что-то капнули, и вдруг эта жидкость на твоих глазах начинает менять цвет, консистенцию, булькает, превращается во что-то другое. Так и я вдруг понимаю. Да, это я хочу в монастырь. Потом этот монах пишет: «Бросайте курить. Пусть сегодня это будет ваша последняя сигарета. Посмотрите на нее». Я действительно бросила курить. Через 3 дня. А еще через неделю пришла к духовнику. «Я так больше не могу. Надо что-то со мной делать. Может, мне в монастырь пойти?» Он ответил: «Ну, иди в монастырь». Это была суббота. Потом он подумал немного и сказал: «Я поговорю с сестрами, помолимся. Приходи в понедельник». Вот эти 3 дня? Да. За эти 3 дня произошел последний этап становления. Когда ракету готовят, сколько лет ее строят, сколько денег вкладывают, потом кто-то на кнопочку нажал, сказал: «Поехали», махнул рукой. И полетел Гагарин в космос от одного нажатия кнопочки. 3 дня. Это была вот эта кнопочка. Для меня вдруг все стало ясно, все изменилось. Я сама стала другая, перестала себя узнавать. Все задавала себе вопрос: «Это что, я иду в монастырь?» И сама себе отвечала: «Да, я сама совершенно точно иду, безо всяких колебаний. Другого пути у меня нет». В понедельник я пришла. Это было 24 сентября, день Силуана Афонского и Сергия и Германа Валаамских, как раз очень почитаемых мной святых. Сидела на скамеечке и ждала батюшку. А он выходит и говорит: «Ну что, сестра Ирина, никогда раньше так не называл. Но тут я все и поняла.
Как ваше неожиданное решение далось вашей семье, друзьям, коллегам?
Все недоумевали. Не хотели люди принимать этого, отпускать не хотели. Кто-то плакал, кто-то возмущался, одни говорили: «Ты зарываешь талант в землю», не понимая, что это слова из евангельской притчи, а я иду как раз туда, где учатся жить по Евангелию. Монастырь — как раз то самое место, где талант, другой, не музыкальный, и раскроется в нужную сторону.
Дети расстроились? Младший, Игнат, в это время уже учился в Москве. Я ему написала СМС-сообщение. Он ответил: «Мама, это круто. Я тобой горжусь, все в порядке». К старшему Климу, у него жена, семья, я пришла домой и начала так: «Дети, я хочу с вами серьезно поговорить и сообщить вам одну новость». Сын спросил: «Ты что, в монастырь уходишь?» Я говорю: «Да». Он: «А мы и не сомневались. Так и думали, что когда-нибудь это произойдет. Это очень логично, это правильно для тебя. Все, мама, давай, слава Богу». Ну, а дочка Ксюша, как и положено девочке, расплакалась. Сказала: «Я, конечно, понимаю, но как же так? У меня не будет больше мамочки, с которой я могу про все поговорить. А у нее только-только родился ребеночек, годика ему еще не было». Потом Господь все расставил по своим местам. «Когда смиришься, Бог воздаст старицей тебе. Ты только поверь, что если другому хорошо, маме, например, значит и тебе так хорошо». «А ваша собственная мама?»
«Моей маме тяжело далось это решение. Она у меня очень сильный, мужественный и оптимистичный человек. И совсем не плаксивый, не сентиментальный. Но в тот момент мой брат заболел онкологией, и вдруг еще я в монастырь собралась, и мама сломалась. Ну вот, меня все бросают. Я остаюсь одна. Она была первой, кому я сказала прямо: меня Бог зовет». Она говорит: «Да это тебя отец Андрей зовет». «Мамочка, ну ты ж сама чадо отца Андрея. Вот и уходила бы вместе со мной, но чуть позже». Через 3 дня она поговорила с нашим общим духовником и после этого разговора в храме меня благословила, поцеловала и сказала: «Батюшка сказал, что будет тебя каждую неделю отпускать. И если я буду умирать и слягу больная, он тебя отпустит меня досмотреть и похоронить. Он же сдержит слово». И сейчас во многом ее уважение к монахам основано на том, что батюшка держит слово.
Вам самой не было страшно так резко менять свою жизнь?
Было. Я подозревала, что не знаю того мира, который мне откроется, и боялась. А что, если он будет для меня невыносим? Я же максималистка. Если ухожу, значит ухожу, безо всяких «но», с концами. На это надо было решиться. А я ведь только достигла благосостояния и какого-то максимального успеха в миру. Было уважение, были какие-то достижения, и вдруг бросать все это и идти в другую социальную среду. Ведь это же все равно, что родиться. Ребенку во время родов тоже очень страшно и больно. Он не знает, куда его толкают. Здесь точно так же. Была накатанная жизнь, где ты знаешь каждый закоулок, а тут ты должен все поменять. Все. Человек может переехать в другой город, может из генералов оказаться разжалованным в солдаты, может развестись, поменять свой социальный статус, а здесь все одновременно, в один момент. Ты совершенно перестаешь быть тем, кем ты был. Неизменным остается только твой внутренний мир. Ты только его и приносишь с собой в монастырь. Это очень непросто. Есть только одно, что все уравновешивает — Христос, ради которого ты это делаешь. Страшное слово послушание. Самая сложная и непонятная для мирского человека монашеская установка — послушание. Она зачастую кажется абсурдом. Как вы, регент, учитель, отнеслись к необходимости послушания? Для меня антитеза «начальник подчиненный» была действительно одной из самых сложных вещей, которые приходилось преодолевать. И преодоление ее — один из главных мотивов необходимости идти в монастырь. С тех пор, как ушел муж, а это было в 1993 году, я осталась начальником везде — в семье, на работе, в хоре. Учитель — начальник над детьми, регент — начальник над певчими. И, оглядываясь назад, понимаю, что всегда делала исключительно по моему хотению, по щучьему велению. И мне, конечно, для спасения не хватало института послушания, если так можно выразиться, где бы мне сказали «иди», и я бы шла, не задумываясь над мотивами. Как же это трудно! Это оказывается практически на грани разрыва сердца. С этим я столкнулась с самой первой недели в монастыре. Построили новый корпус, распределяли кельи, сестры устраивали свой быт. И вот одна послушница, студентка строительного факультета, у нас некоторые сестры параллельно доучивались в вузах, говорит: «Почему нельзя вешать на эту вешалку мокрые подрясники? Я же точно знаю, что она выдерживает 8,5 килограммов. Здесь и в инструкции написано». Кто-то из сестер ответил ей: «Ну, матушка же сказала не вешать». «Нет, я же вам объясняю», — настаивает послушница. «Ничего плохого не случится. Можно повесить. Это же будет лучше». Человек доказывает свою очевидную правоту. А матушка сказала «не вешать». Вот Божья правота. У игуменьи другие мотивы, и она не обязана их объяснять всем послушницам. Ты прими. И прими не потому, что тебе объяснили, что так будет лучше, а потому, что это не твое мнение, а мнение другого человека, который иерархически выше тебя поставлен. Поэтому послушание — это самое сложное, что в жизни человеку дано. В миру это назовут слабостью. В миру, да, может быть. Но ведь, как сказал апостол, сила Божия в немощи совершается. В монастырь ты идешь за тем, чтобы Бог в тебе действовал, чтобы прекратилось твое своеволие, каждодневное, ежесекундное, которое уже засосало тебя совершенно в твоей жизни. Все время творишь эту свою волюшку под тем предлогом, что на тебе лежит ответственность. Надо принимать решения, у тебя же дети, муж, работа, ответственный пост занимаешь. В монастыре тоже надо принимать решения. Но здесь такой дух, что если Богу это не надо, мне тоже не надо. И это идеал, к которому, конечно, мы стремимся. Просто не ищите свою волю, освободитесь от этого, и тогда Бог будет действовать. А что же еще нужно монаху? Мы обычные люди. Мать Иулиания, вы в монастыре только 5 лет, но все же вы для себя поняли, что здесь самое главное. Для меня смысл монашеской жизни на самом деле не столько в том, чтобы уединиться и достичь высокой степени умной молитвы, а в том, чтобы хотя бы полюбить сестру. Вот такая простая вещь. Но это самое сложное. Принять слово сестры и смириться. Сделать по послушанию, когда ты, ну, точно знаешь, что правильно иначе. Синдром вешалки, понимаете? Сейчас я это уже говорю из своего маленького опыта монастырской жизни. А что делать, если ты не любишь? Действительно, где любовь взять, если ее нет в тебе? Многие святые об этом говорили. Хочешь какой-нибудь добродетель приобрести? Хотя бы начни делать какие-нибудь дела, которые ей соответствуют. Не можешь сестру полюбить, как батюшка говорит, почисти ей ботинки хотя бы. Ведь надо успеть превратиться из тетки в монахиню. Отец Андрей как-то сказал, послушницей стала, а вокруг все уже матушка, матушка, тетка с Комаровки. У нас рынок так называется, Комаровка. Нужен какой-то этап окукливания. Первые год-два. И у каждого есть свои болевые точки. Понимаете, если мне скажут, ты плохо помыла лестницу, иди перемой. Я приму это спокойно, потому что ни на что не претендую в этой сфере. А вот если мне скажут, сегодня клирос отвратительно пел, вот тут все вылезет наружу, и окажется, что я совершенно не такая смиренница, которая безропотно трет и перемывает лестницы. В монастыре учатся терпеть именно самое болезненное? Так ведь и получается. Никто с тебя кожу не сдирает. Тебе просто говорят, я бы на твоем месте здесь не так спела. И вообще, ты сегодня, кажется, не в настроении. Как-то вы звучали слабовато. И все. Вся пена поднимается из глубины души. Будешь спорить? Тогда какой смысл быть в монастыре? Чтобы доказывать игуменье, батюшке, сестрам свою правоту? В таком случае иди обратно, в мир. Ты там прекрасно всем все доказала. Тебя слушались идеально. Для меня смысл — потерпеть укоры. Это болезненно для самолюбия. Как Игнатий Брянчанинов говорил, «До человека еще пальцем не дотронулись, а он уже кричит, кожу сдирают». В миру те же проблемы, но здесь они становятся во много раз выпуклее, важнее. Потому что, понимаешь, если ты через это не пройдешь, из себя этого не исторгнешь, ты пропал. Ты просто никуда больше не сдвинешься с места. Получается, постриг не сделает человека монахом, и стать монахом ему еще только предстоит. Безусловно. Человек становится монахом не тотчас, как на него надевают облачение, хотя в этот момент и происходит таинство. Монахом нужно становиться всю оставшуюся жизнь, а можно и за всю жизнь не стать. Никаким уставом это описать невозможно. Подготовиться к монастырю можно? Думаю, это невозможно. Амвросий Оптинский говорил, в монастырь идти — это как с обрыва в воду прыгать. Надо прыгнуть, а потом разбираться, ты умеешь плавать или нет. Если будешь раздумывать, готовиться и долго собираться, никогда не придешь. И, как мне кажется, ты ничего не узнаешь о монастырской жизни, если придешь просто пожить, потрудиться. Это все будет внешнее. Когда я пришла в монастырь, то поняла, что ничего не знаю о нем. Хотя, казалось бы, я этих монахинь помню еще Леночками, Машеньками, видела их еще в молодости, стоящими в храме, в косыночках. Но этого недостаточно. Жизнь в монастыре не выражается и не описывается внешними событиями. Успеть превратиться из тетки в монахиню. Смешанный монастырь — редкость для русской православной церкви. В Свято-Елисаветинском монастыре помимо сестер живут 5 иноков и 5 послушников. Примечание редактора. Как так сложилось, что в вашей обители есть и монахини, и монахи? Все возможно. Бог — это творчество. Слово «творчество» от слова Творец. Господь так устроил. А что делать? Противиться? Наши иноки и послушники, монахов пока нет, это чадо отца Андрея. Один архитектор, другой экономист, кто-то был художником, потом стал иконописцем. Трудились, строили, расписывали монастырские храмы. А потом они почувствовали, что хотят стать монахами, и при этом не хотят уходить от батюшки. Митрополит благословил. Самый старший из братьев 12 лет при монастыре, а монастырю всего-то 14 лет. Понимаете, ведь и обитель наша возникла против всех правил, на пустом месте, в прямом смысле этого слова. Здесь был пустырь, помойка. Рядом с нами находится психиатрическая больница. Туда ходили сестры милосердия с батюшкой, совершали молебны. Главврач разрешил строить за забором часовенку. Литургии служили, причащали больных. И так постепенно возникла необходимость храм строить. А вместо этого построили монастырь. Это рождение обители происходило на моих глазах. Я тогда уже была чадом отца Андрея, тоже ходила в больницу на те молебны. Первыми послушницами стали 15 молодых минчанок, студенток, отличниц. Они просто поверили Богу, как и все мы впоследствии. Каждый знает историю других сестер и братьев? У нас есть еженедельные собрания всего сестричества. Ведь наш монастырь и вырос из сестричества милосердия во имя преподобно-мученицы Елисаветы, которое проводит наш духовник, отец Андрей. Это собрание не только монашествующих. Белые сестры, черные сестры, трудники приходят, и иноки, разумеется, тоже. Так вот, здесь задаются жизненные вопросы, в том числе и зачем человек пришел в монастырь, как он видит свою жизнь в нем. Многие гости, побывав на сестрическом собрании, нам говорят, напоминает первохристианскую общину. Но сердце монастыря — это монашеское собрание, на котором присутствуют только сестры и батюшка. В каком бы мы ни были состоянии, даже если день страшно загруженный был, даже если было всеночное бдение, а вы представляете, что такое монастырское всеночное, без сокращений, привычных для приходов, все равно оно состоится. Мы дорожим этим единством. В нашем монастырском правиле есть молитва о единстве отца Сафрония, Сахарова. Ее читают и монахи, и белые сестры. Это, конечно, упрочивает монастырь. И потом, какое может быть разделение? Никто не живет по отдельности, кроме матушки игуменьи. Все по двое или по трое. Послушница с инокиней, инокиня с монахиней, монахиня с послушницей. Так сделано, чтобы была преемственность, и чтобы человек не мог замкнуться в себе, спрятаться, своевольничать, и чтоб всегда имел возможность послужить другому человеку. Тебе душно? Потерпи. Она храпит? Ну хорошо, пусть сестра поспит, не буди ее. Вот такие элементарные вещи. Так ведь положено и в семейной жизни. Но в миру такая большая семья невозможна, а здесь, пожалуйста. Мы и называемся, соответственно, сестры, братья, духовный отец, матушка-игуменья. Параллель очень явная. Сейчас много разговоров о том, что современное монашество истощилось, что этот институт теряет смысл. Но Бог нашел возможность сделать из нас монахов. Хотя мы живем в совсем иную эпоху, чем, например, Сергий Радонежский, чьи родители с младенчества питали его Божиим словом. Мы сами себя воспитали. Не будем валить на родителей или на эпоху. Мне все время приходит на ум Мартин Иден, герой романа Джека Лондона. Как он, человек из простых, Хотел получить образование и ради этого создал для себя очень жесткую программу жизни. Спал по 4 часа, как космонавт, работал над собой. Но мы не такие были. Ну и что ж теперь? Нельзя современному миру иметь монастыри? Но монашество нужно миру. Есть такая известная мысль о том, что молитвами монастырей стоит мир до сих пор. А никакого специального института по выращиванию людей с монашеским образом мышления нет. Монахи берутся из этого мира, и они приходят такие вот, как я, с такой же примерно судьбой. Обычные люди. Отец Андрей нам сказал как-то, что у нас еще никто не вылупился. Еще годы работы нам предстоят. А наши монахи говорят: ничего, мы все-таки верим, что станем монастырем.